Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами Надежда для души.
Добрый день, дорогие наши друзья! С вами действительно Надежда для души, и я ее постоянно ведущая, то есть постоянно ведущая этой передачи Наталья Четверина. Ну и помогает мне Ирина Латашинская. Сегодня у нас с вами вторник, 25 октября, 15:00 по московскому времени. И, как всегда, напоминаю, номер телефона прямых эфиров нашего радио 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Наш сайт radioteos.ru или teos.fm, или Радио Теос, можно так сказать, да, просто написать Радио Теос, причем можно русскими буквами написать, можно английскими, как угодно. И вы попадете на наш сайт, и там есть кнопка, под ней написано «Слушать передачу», «Слушать эфир», «Задать вопрос», и с ее помощью вы всегда можете связаться с нами, с ведущим в прямом эфире и прислать свое сообщение. У меня есть еще мой электронный адрес. Я всегда теперь пишу свой электронный адрес в записях, которые делаю в своем блоге. Чтобы узнать мой электронный адрес, вам нужно зайти в раздел «Блоги», и там вам нужно будет выбрать блог Натальи Четвериной, и просто любую запись, последнюю какую-нибудь открываете, и в конце этой записи вы увидите мой электронный адрес. У нас также есть раздел «Передачи» на нашем сайте. И там вы можете найти записи тех передач, которые выходят в прямом эфире. То есть все прямые эфиры на нашем радио записываются, и потом эти записи выставляются в архив той или иной передачи. Очень удобно, вы сможете по датам, по кратким записям, о чем говорилось в эфире, сделать свой выбор и прослушать ту передачу, которая вас заинтересовала или которую вы пропустили. Но вы разберетесь сами. У нас также есть раздел «Блоги». Собственно, я уже и сказала, что я веду один из таких блогов. Называется «Блог Натальи Четвериной». Но есть блоги и других ведущих, прямые эфиры на нашем радио. Поэтому, дорогие друзья, заходите в этот раздел и знакомьтесь с тем, что пишут наши ведущие, которые ведут самые разные передачи. И я думаю, что вы найдете для себя достаточно много интересного вот здесь, в блогах, которые ведут наши ведущие. Ну и, конечно же, я хочу вам напомнить о том, что наше радио – это христианское радио, оно межконфессиональное. И, как любая христианская организация, оно для того, чтобы просто выживать, да, чтобы оно существовало, чтобы оно могло вещать, могло нести свое служение, оно нуждается в вашей помощи. Зайдите, пожалуйста, на наш сайт, и там вы найдете всю информацию, которая была бы вам необходима для того, чтобы такую помощь радио оказать, чтобы поддержать его. Еще раз напоминаю, это сайт radioteos.ru или просто radioteos, можно teos.fm. Ну, вот такой вот наш адрес. Вот такие, как бы, я вам сообщения сделала. Самое главное, я вам напомнила. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8-800-333-1706 и наш сайт radioteos.ru или teos.fm. Ну, а мой электронный адрес – это уже для связи со мной вне прямого эфира. Ну, а сейчас я традиционно заглядываю, что тут у нас с вами есть. Так, пока я не вижу ничего. Но у меня есть для вас интересные такие сообщения. Значит, сейчас, секундочку. Так вот. Значит, получила я письмо от Гены. И письмо я получила, вот, честно говоря, даже не ожидала, не думала, что та передача, вот вчера мы с вами говорили о Нобелевской премии, о том, что присудили ее Бобу Дилану, рок-певцу, музыканту, автору текстов, исполнителю. И как-то я, честно говоря, не думала, что, ну, как-то это так очень, может быть, там заинтересует, какие-то отклики будут. Вот пришел, прислал письмо Гена. Гена написал: Боб Дилан – девятикратный обладатель премии американской звукозаписывающей индустрии Грэмми. То есть 9 раз ему присуждали премию Грэмми. Это я к тому, кто написал, что он средний или посредственный певец и музыкант. Вот кто-то вчера из наших слушателей написал так. Извиняюсь, не запомнил имя слушателя, но он себя знает. А вам спасибо, что заступились за него. Кстати, уж не знаю, о чем думали члены комитета, кто решает вопрос с присуждением премии. Но думаю, без влияния Бога тут не обошлось. Потому что если присудить премию писателю за книги, сколько людей будут читать эти книги? Когда они прочитают, что поймут и выберут из сюжета? А тут, даже если взять только тот сингл, о котором вы рассказали, ну, сингл имеется в виду ту песню, да, вот я вчера рассказала об одной, может быть, о двух, ну, в общем, как-то вот, может быть, даже об одной песне, я просто не уверена, потому что, может быть, как-то у меня так в сознании совместились две, ну, неважно, пусть будет одна. Значит, о каком вы рассказали. Оно говорит, ну, в смысле содержания этого, вот, смысл этой песни, говорит само за себя. Человек стоит за мир, против войны, против убийств, против наживы. Говорит о тщетности надежды на богатство. Говорит о спасении души, почти как в Евангелии. Что толку обрести все богатства мира, а душе своей повредить? И тут прям много-много-много восклицательных знаков. В общем, лично я за такой выбор. Ну, имеется в виду вот выбор этого самого комитета, который выбирал, кому присудить премию. Думаю, еще живет много на планете тех, кто вспомнит те его антивоенные песни. Надеюсь на это, чтобы люди проснулись, чтобы движение против войны охватило мир с новой силой, если, конечно, мир хочет выжить и готов противостоять дьяволу, уже разинувшему свою пасть, чтобы пожрать нас всех. Вот, вот такое вот письмо я получила от Гены. Такие образы у него такие, да, яркие, сочные. Вы представляете, как бы противостоять дьяволу, уже разинувшему свою пасть, чтобы пожрать нас всех. Спасибо вам большое, Гена. Ну, я вам пару строк написала в ответ, поблагодарила, но кто знает, может быть, вы еще не прочитали мое письмо, и, может быть, вы вот слушаете сейчас передачу. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы откликнулись, поделились своим мнением. Но вы знаете, честно говоря, я даже не знаю. Ну, во-первых, я не думаю, что я должна была заступаться за Боба Дилана. Я вообще думаю, что он не нуждается в этом. И это первое. Вот. А потом, я думаю, что тут надо сказать спасибо тому человеку, который, я сейчас не помню кто, но вот кто-то из наших слушателей написал, как бы как там вопрос так стоял, как бы вот именно о духовном значении, как бы вот что-то есть, вот духовное, какой-то смысл есть в том, что был сделан такой выбор, а не какой-то другой, и какой это смысл. Может быть, просто Бог как бы от нас уже отходит, потому что, ну, бесполезно с нами дело иметь, мы просто совершенно невозможно, не поддающиеся, и ничего мы, так сказать, не хотим его слушать, и он просто, как говорится, ну, вот оставил нас и сдался. Ну, в том плане, что нас уже не переделать. Либо это что-то другое означает. Кто-то писал о том, что, может быть, уже просто вот мир деградирует так, что просто, ну вот, скоро-скоро-скоро, вот уже сейчас придет Антихрист, и поэтому вот такой выбор был сделан. В общем, какие-то были мнения такие на этот счет. И вот, вот эта вот идея сама, как бы посмотреть, а действительно, почему такой выбор был сделан, и может ли тут быть какой-то действительно смысл, который мог бы быть и как-то и не Богом использован, что ли. И вот, ну, в связи с этим, собственно, я и стала думать, вот, а что такого вот с чем у меня ассоциируется Боб Дилан. Но у меня как раз вот вспомнилось вот эти вот его те еще антивоенные песни, и почему-то мне подумалось, что в свете событий сегодняшнего дня, вот того, чем живет мир в последнее время, очень может быть, что действительно Господь как-то вот, вот так направил ход мыслей этих людей из Нобелевского комитета, что они сделали такой свой выбор. Может быть, вполне сознательно, а может быть, и не вполне сознательно. Вот. И мне было еще интересно, Ген, прочитать то, что вы написали, что если присудить премию писателю за книги, сколько людей будут читать эти книги, когда они прочитают, что поймут и выберут из сюжета. А тут вроде бы просто вот какую-то песню вот просто возьми одну, прочитай, и как бы у тебя уже есть представление. Время долго на это, много не надо на это тратить и так далее. Но знаете, как-то вообще-то неоднократно Нобелевская премия как раз присуждалась, да, авторам серьезных произведений литературных или за, например, стихи, ну, за сборники стихов. И, в общем, это как бы требовало и времени, и работы ума, и, ну, мне кажется, как-то тут, наверное, как-то тут несложно с вами согласиться вот так. Ну, кто знает, а может быть, действительно в чем-то вы правы с учетом вот как бы такой вот остроты вопроса, остроты проблемы и того, что как бы вот возгонка происходит, вот это как-то нарастание каких-то слов, каких-то угроз и так далее. Может быть, действительно сейчас время уже настолько все обострено, что, знаете, тут вот не до того, чтобы ждать, пока действительно там люди прочитают книги, задумаются, до чего додумаются, а здесь надо было выбрать что-то такое достаточно, чтобы сказано было прямо, сказано было довольно кратко, и чтобы как-то еще можно было... Ведь, понимаете, ну, многие люди могут прочитать книги, но я не помню, чтобы в результате чтения книг люди бы как-то так особенно выходили на улицы и с какими-то там маршами ходили. А вот порой песни, они как-то поднимают людей вот, и ведут за собой, очень часто так бывает, и как-то они, в общем, способствуют каким-то проявлениям таких вот как гражданских чувств там, и так далее. Да? Так что, может быть, вообще, может быть, вы правы, действительно. И еще у меня было, значит, письмо я получила от Татьяны. Но Татьяна прислала письмо уже несколько по другому вопросу. Кто-то вчера спросил, просто спросил, что я думаю о том, что какие-то слухи дошли, что якобы обсуждается вопрос, чтобы убрать из школьной программы произведения Толстого «Война и мир» и Достоевского «Преступление и наказание». И, ну, я немножко сказала вчера, что я думаю об этом, в частности, о «Войне и мире». Прежде всего, я говорила, ну, на мой взгляд, это более как бы важно оставить в школьной программе, а с «Преступлением и наказанием», ну, я не знаю, как-то, понимаете, мне... Я понимаю, что там есть о чем думать, о чем говорить, но... Ну, я не знаю, я как-то не уверена, что... Я не знаю, как это надо преподавать вот сейчас ребятам, и вот в этом возрасте, в этих классах, как этот вопрос... Я просто вот не знаю, с «Войной и миром» мне как-то все понятнее, да? А с Достоевским, вот с этим его произведением, как-то не очень мне понятно. И я стала думать о других его произведениях, например, там «Братья Карамазовы» или «Идиот», например, да? Вот, и как-то... Я даже не знаю, мне бы скорее, наверное, мне думается, что, может быть, было бы полезнее, вот именно, как бы, чтобы они почитали этого роман «Идиот». Но опять я подумала, а сколько они поймут, да? И, понимаете, это же опять вот проблема с такого рода произведениями, в том числе и с Толстым, с «Войной и миром». Ведь в школе, ну, буквально несколько часов отводится на это. Я не знаю, как это может быть вообще, что вот за такое краткое время, ведь одно дело прочитать лекцию, например, учитель что-то говорит, да, ребята могут записать там, как-то законспектировать там тезисно или как-то, да, а другое дело, и мне так кажется, что вообще вот это же, наверное, главным образом должно происходить в школе, чтобы их учили мыслить, чтобы их учили анализировать, думать. Вот, но на это надо время. А где его взять-то, когда программа настолько насыщена, что ну, просто это маловероятно. И вот я думаю, что с этим, наверное, скорее всего, тоже возникают серьезные проблемы. Ну, как мне так представляется, мне так кажется. Я не знаю, дорогие друзья, что по этому поводу сказали бы вы, но напоминаю, что вы можете и позвонить по телефону 8 800 333 1706, и вы, конечно же, можете прислать свое сообщение на... Это с нашего сайта radioteos.ru или teos.fm. В принципе, вот уже кто-то, кстати говоря, и прислал. Давайте посмотрим. Прислала Алина. Так, Алина пишет. По передаче о Нобелевке, то есть о Нобелевской премии. Простите, что сейчас хочу сразу, чтобы потом вас не отвлекать. А слушала в повторе. Не перестаю удивляться, честно. Когда услышала сообщение про Нобелевку, подумала, что вы скажете что-то вполне традиционное, типа «Куда катится мир?». Если о сладкой поэзии и музыке, то почему тогда члены Нобелевской премии, в смысле члены комитета по присуждению Нобелевской премии имеется в виду, не присудили ее группе «Абба». Нет, правда. Тем более, что это еще и шведская группа. Кстати, очень любимая до сих пор во всем мире. Я очень их люблю. Там все и сладко, и приятно, и романтично. Ой, Алина, правда, вы знаете точно, действительно. Я тоже люблю эту группу, мне нравятся многие у них песни, ну, наверное, не совсем прям все, да, но у них очень много песен, которые мне нравятся. Мне очень нравится, как они их исполняли, мне очень нравятся их голоса, и как они, насколько они гармонично звучат, насколько вот такое как бы созвучие у них получается совершенно прекрасно. И вот действительно, если говорить о как бы, о, как-то там было сказано-то тогда, а сладкой для уха поэзии Боба Дилана. Знаете, в свете того, о чем я вчера вам рассказала, вот, и какие-то у него другие песни тоже близкие по смыслу вот, к тому, о чем я вчера говорила, как-то я не думаю, что это прям вот так сладко-сладко для очень многих ушей, так сказать, власть имущих в мире звучит. Но, тем не менее, видимо, там говорилось о другого рода, так сказать, его произведениях, может быть, «Я любви» поется и так далее. Вот. Ну, действительно, если о такой сладкой поэзии, как написали Алина, то тогда, наверное, логично действительно было бы присудить ее Абе. Или, как кто-то писал вчера, что как бы, ну, то ли опросы какие-то проводились, то ли что, и что вроде бы, а почему не итальянцам, не французам или англичанам, так сказать, ну вот, если о сладкой такой, да, о романтичной музыке. То я тоже так подумала, действительно, как-то казалось бы тогда. Но я даже не знаю насчет французской песни, хотя, наверное, да. Но у меня как бы, знаете, я так думаю, что, наверное, на первом месте была бы тогда, наверное, итальянская. А, ну, если только рок-музыки, тогда, наверное, английская, да. А так, скорее всего, шла бы итальянская, а потом второе место делили бы вот как раз английская и французская. Но это не суть важно. Итак, что дальше еще пишет Алина? Если о его текстах, так он вообще даже прямо по словам Христа говорит, например, про глаза, что сколько этим злодеям нужно глаз, имеется в виду злодеи, которые развязывают войны, я так понимаю, сколько этим злодеям нужно глаз, чтобы увидеть кровь и разрушение и смерти, что они порождают всюду. Сколько им нужно ушей, чтобы услышать стоны раненых и умирающих, и слезы их вдов и матерей. В общем, сильные тексты. Спасибо, что обратили на них мое внимание. Если честно, я обычно не вслушиваюсь в слова, тем более современных певцов, тем более рок-певцов. А вы иногда говорите, о чем песня, и вырисовывается смысл, даже глубокий. хотелось бы, чтобы вы почаще про это говорили. Понимаю, не это цель вашей передачи, потому спасибо за то, что хоть иногда вы все же делаете это. Простите, что отняла время своими малоинформативными мнениями. Ну, почему малоинформативными? Вот вы, например, про Абу вы нам напомнили, да? И очень уместно, кстати говоря, напомнили про нее. Потом, вот вы напомнили, то ли вы смотрели еще как бы какие-то другие его песни, а может быть, кстати, даже и в той песне это было, потому что я точно помню вот то, о чем вы написали. У него есть такие тексты, да, где он говорит, что сколько вам нужно глаз, сколько вам нужно ушей, чтобы услышать как бы вот эти вопли, которые доносятся от людей, которые пострадали от войны. Ну, собственно, вот то, о чем вы написали. Ведь действительно, дорогие друзья, вот писал Геннадий об этом, да, тоже приводил как бы слова Господа о том, что, ну, о том, что можно приобрести весь мир, а он, по-моему, написал, что богатство всего мира, да, но душе своей повредить. И в тексте Боба Дилана, вот я вчера как раз его приводила, говорится о том, что как бы, если вы надеетесь купить спасение своей души за свои вот эти деньги грязные, то не надейтесь на это, что ни за какие деньги вы этого купить не сможете. И никакие деньги не смогут послужить вам искуплением за те души, те жизни, которые вы погубили. Ну вот, а здесь нам Алина, видите, напоминает еще вот об этих словах, и действительно у него есть и такие слова тоже. У него есть и много других слов, которые точно так же мы можем найти, как бы их прототип, что ли, если можно так сказать, в Священном Писании, в частности, в Евангелиях, слова Христа порой вот он так приводит, как бы, ну, включая их в свои тексты и иногда перефразируя немножко. Так что я думаю, что вы очень, кстати, такое очень уместное замечание и важное замечание. И спасибо вам, Алин, за это очень большое. Я вам очень благодарна за это. Так, что я? А, я хотела вам прочитать письмо от Татьяны. Вот Татьяна как раз про войну и мир и про преступление и наказание. Она пишет: «Вы спросили, что мы думаем про сохранение в школьной программе «Войны и мира» Толстого и про Достоевского «Преступление и наказание». А я действительно, ну, времени оставалось совсем мало, и я просто сказала, что я, ну, буквально в двух словах, что я думаю. И я сказала, что, может быть, у кого-то из вас есть какие-то свои соображения на этот счет, и попросила ими поделиться. Вот Татьяна мне написала, напишет о Достоевском. «Я бы предпочла идиота». Ну, собственно, я солидарна. Я думаю, тоже так, но, с другой стороны, я не уверена, что насколько вообще это будет понятно вот в этом возрасте, насколько ребята смогут что-то там как бы вот так понять ту глубину, которая заключена в этом романе Достоевского. Но Татьяна пишет, мне это ближе. И вот я могу с вами солидаризировать, Татьяна, мне тоже это ближе. Считаю, ребятам надо больше о тех вопросов, что именно в этом романе поднимаются. Это, видимо, про идиота. Ну, я как-то вот не знаю. Значит, дальше Татьяна пишет про Толстого. Она говорит, что про Толстого вообще непонятно. Эти деятели напихали в программу вообще непонятно кого. А Толстого хотят убрать? Да вы правильно сказали, в этом романе обо всем вообще, о жизни, о смерти, о любви, о похоти, о совести, о подлости, о войне, о Боге, о душе, о семье, о родине, об обществе. Всего не перечислишь. Только не думаю, что учитель сможет это донести до молодежи. Но я думаю, здесь, наверное, имеется в виду, вот все это сможет донести до молодежи. А сами молодые вряд ли сами дойдут до таких мыслей. В мире царит какое-то бездушие, безмыслие. Очень хорошее слово такое, без, ну, в смысле, хорошее, ну, хорошо вы выразили. Безмыслие, пустота, подмены и фальшивки, ложь. Ну вот то, что написала Татьяна. Спасибо вам большое, Татьяна. Вы знаете, как-то Ну вот, я рада, что вы это написали, и я с удовольствием это прочитала, дорогие друзья. Не знаю, что, как вы отнесетесь, что думаете вы, но вот Татьяна написала то, что она думает, и я, в принципе, я с ней согласна, то, что она тут высказала. Так, и теперь я могу перейти к письму Ольги. Это то письмо, на которое я надеялась ответить еще вчера. Ну вот, отвечать буду сегодня, но, Ирин, если можно, давай ты нам поставишь небольшую музыкальную паузу, чтобы мы как-то отделили ту часть от этой. Дорогие друзья, мы с вами не до конца, но частично, тем не менее, прослушали песню в исполнении Эрика Клэптона. И он, собственно, и автор этой песни. Она называется «Слезы на небе» или «Слезы в небесах». И я сейчас прочитаю вам то письмо. Так, куда оно у меня пропало-то? Это мое письмо. Так вот, письмо от Ольги. Она написала: «Наталья, у меня много друзей. Хотела бы помочь двум своим подругам. У одной очень...» Значит, у Ольги много друзей, и у одной из ее подруг, как она пишет, очень заниженная самооценка. А у другой, наоборот, очень завышенная. Из-за этого и у одной, и у другой возникают проблемы. У каждого свои. Я говорила с ними про это. Если по правде, получается не очень. Ну, как я поняла то, что написала Ольга, я, правда, написала, спросила ее, уточнила. Она мне ответила «да». Прям вот две буквы «да». И вот, собственно, что «да». Я не очень поняла. То есть Ольга написала, что как бы я говорила с ними про это, и если по правде, получается не очень. То есть что получается не очень? Получается не очень, так сказать, чтобы они как бы что-то такое сделали с этой своей самооценкой, ну, не знают, что делать. Либо получается не очень, что они не очень хотят слушать об этом, не согласны, может быть, с ней, вот что-то такое. Вот, и я спросила у Ольги, она-то что имела в виду? И вот в ответ я получила «да». Понимаете, вот догадайся, мол, сама. Вот что не очень получается. Ну ладно, будем дальше. Что есть, то есть. И Ольга пишет: что мне делать, чтобы они услышали меня и скорректировались? Вот такой вопрос. Знаете, я когда читала, Мне кажется, мы уже не раз говорили о самооценках. И вдруг, вот, прочитав вот это, так сказать, послание от Ольги, я даже не знаю, у меня как-то возникла такая мысль, думаю, вот интересно, а говорили ли мы об этом или нет? Как странно порой получается, подумалось мне. Вот даже из того, что написано Ольгой, я вижу, как, ну, как бы вот какое-то недопонимание происходит вообще, да? Какое-то, не знаю, рассогласование, что ли, вот знаете, того, о чем мы думаем, как мы говорим и так далее. И еще у меня такой прям образ появился, когда Ольга написала о том, что у одной подруги заниженная самооценка, а у другой завышенная самооценка. И, как я понимаю, видимо, у самой Ольги самооценка, ну, почти нормальная или вообще нормальная, как она думает, да? И, знаете, вот образ такой, как бы, лесенки у меня возник. И, значит, стоит Ольга на этой лесенке, где-то посередине примерно. Ну, если это так, лестничный пролет, да, вот стоит Ольга посередине. Одна подруга располагается где-то внизу, ну, на любой ступеньке, но ниже, чем Ольга. У нее заниженная самооценка у этой подруги, да. А другая подруга стоит выше, чем Ольга, но, опять-таки, на любой ступеньке, которая будет выше. Это та подруга, у которой завышенная самооценка. Я так подумала, как интересно, да, как такие вот уровни какие-то вот. И вроде бы как бы мы можем так легко выбрать, на какую ступеньку нам встать, или мы можем даже указать кому-то, что ты неправильно стоишь, ну-ка поднимись давай сюда, да, или наоборот, давай-ка спустись сюда. Ну, такой вот образ у меня появился просто. Я подумала, что, может быть, как-то будет правильно поделиться с вами этим образом. А почему я говорю, что какое-то такое ощущение какого-то рассогласования, какого-то противоречия, что ли? Ну, посмотрите, Ольга, вот вы пишете. Значит, у меня подруги. У одной очень заниженная самооценка, а у другой, наоборот, очень завышенная. Я говорила с ними про это. Если по правде, получается не очень. Мне как-то, я так склоняюсь к тому, что, видимо, они не совсем готовы об этом говорить, и, может быть, они с вами не вполне соглашаются. Но посмотрите, как странно. Самооценка. Вот вслушайтесь в это слово. Самооценка. А вы пишете, что я говорила с ними про это. Про что? Они вам сказали, что одна подошла и сказала: «Оль, ты знаешь, у меня заниженная самооценка. Вот я так вижу, что у меня заниженная самооценка». А другая сказала: «Ой, а у меня наоборот завышенная самооценка. Вот я так считаю, я вот так оцениваю». Похоже, что было дело не так. Похоже на то, что вы так воспринимаете, вот так сказать, то, что у одной и то, что у другой. И вы об этом говорили. Ну, понимаете? Тогда это... Как вы можете говорить, что... Ты знаешь, у тебя вот такая самооценка. То есть получается, что вы ставите диагноз, какая у нее самооценка, у вашей подруги. Ну, тогда это ваша оценка вашей подруги. Понимаете? Это ваше мнение. Это вы так считаете... Вы так думаете, вы так рассуждаете, так видите, так оцениваете. Это не она оценивает, а вы. А слово «самооценка» подразумевает, что человек оценивает сам себя. И вот в том, что... А так часто говорят. И, ну, я не знаю, я думаю, что, дорогие друзья, вы тоже можете вспомнить такое, может быть, вы сами так думали про кого-то и так далее, или слышали, да, может быть, там ваш адрес вы слышали, или какие-то другие рассуждения. Но ведь странно, правда? Не находите? Я не к тому говорю, что мы вообще не можем как бы иметь какого-то мнения, там, допустим, о том, ну, человек как-то действует, он что-то как-то, я не знаю, ведет себя как-то, может быть, очень так жмется, зажимается, или наоборот, как-то ведет себя очень так бесцеремонно, знаете, как хозяин всего и вся, да, излишне уверенный, поэтому мы можем там предположить, что у него то-то или то-то. Но тогда давайте так и будем говорить, что надо же, этот человек ведет себя так, как будто бы у него вот то-то, 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 как будто бы он себя оценивает каким-то просто, ну, как пуп земли такой, понимаете, центр вселенной. У меня такое впечатление, что этот человек считает себя вот таким-то, таким-то, таким-то. Похоже на то, что может быть у него вот такая как бы завышенная самооценка. Но утверждать, какая у него самооценка, я не могу, потому что он только сам может это сказать. Понимаете, сам человек может это сказать. Вот в этом заключается какая-то странность, на мой взгляд. Теперь я хотела сказать вот о чем. Вы говорите, что мне делать, чтобы они услышали меня и скорректировались. Я думаю, что нам важно вообще понимать, откуда берется эта самооценка, как она появляется. Вот, понимаете, самооценка – это действительно то, как человек себя оценивает. Но как любой человек вообще начинает что-то оценивать? Откуда у него берутся вот эти представления, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно? Ну, человек рождается же, не имея этих представлений, да? Но постепенно у него эти представления нарабатываются. И делается это с помощью взрослых. Родителей, бабушек, дедушек, старших братьев, сестер, там, вообще всех тех взрослых, которые его окружают. И они дают этому ребенку, малышу, как бы обратную связь. Допустим, он там разбросал игрушки, ему дают понять, что это плохо, это неправильно, что игрушки надо собрать. Или, например, там играют два малыша, вот один что-то построил, другой подошел и сломал. Значит, те, кто его воспитывают, они хорошо бы, чтобы они это сделали, да, все-таки как бы должны ему объяснить, что так играть нельзя, так делать нельзя. Это играет другой ребенок, и не надо у него, так сказать, ломать. Ты, если хочешь, ты сначала это сам построй, а потом сам у себя и сломай, как бы никому не мешай. Но, понимаете, мы даем вот эту обратную связь. И по мере того, как ребенок растет, у него все больше и больше появляется вот этих критерий того, как его оценивают, его поведение, или каких-то других деток оценивают, какие-то поступки взрослых людей. Он же слышит, как мама с папой, или там какие-то там бабушка с дедушкой, или там, так сказать, люди разговаривают, да, что они говорят, о чем. Другое дело, что он далеко не всегда все правильно понимает, но он-то думает, что он понимает правильно. И таким образом у него появляется вот эта вот нарастает база критериев, по которым он начинает тоже оценивать мир, людей, поступки, свои поступки в том числе. И понимаете, какая проблема возникает? Вот иногда бывает так, что ну все, что не делает, прям ах, 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 ну гений, ну вот все замечательно, никогда никакого замечания, ничего. Тут может появиться такая неадекватная самооценка, когда вот эти критерии, они для этого других детей оценивают по другим каким-то, да, может быть. А вот этого ребенка, как бы для него исключительно вот эти критерии оценки занижаются с тем, чтобы он всегда был на коне, чтобы он всегда был таким как бы победителем. Понимаете, его не учат извлекать опыт из своих ошибок, из своих промахов. Одно дело, когда учат этому и всегда хвалят и отмечают за то, что сделано хорошо, удачно, успешно, да? Когда как бы ничего это вот не пропадает зазря, а все используют, знаете, как всякое лыко в строку, да? Вот все используется с пользой для ребенка, для того, чтобы он не отчаивался, если кто-то ему сделает замечание, чтобы он правильно на это отреагировал. Так, хорошо, у меня что-то не получилось, я сейчас подумаю, как, что, как надо было бы поступить, как надо было бы сделать, я исправлю свою ошибку, и все хорошо, я стану умнее, опытнее, как бы, это для моей пользы, да, понимаете, и тогда и похвала не вскружит ему голову, да, и как бы вот такое замечание не отобьет желание что-то такое делать дальше. То есть все будет вот в пользу, и все будет хорошо. Когда идет вот такой вот перехлест, когда все какие-то промахи подмечаются, и об этом много говорится, а то, что хорошо, на это вообще не обращается внимания, конечно, это способствует тому, что у ребенка все время такое представление о себе, что он все время не дотягивает. Вот все вокруг хорошие, только вот он один вот такой вот нескладный, неудачный, плохой, там какой-то не такой. И получается, что планка такая вот, по которой его все время сравнивают, она такая высокая, что ну никак он не может к ней приблизиться даже, к этой планке. И тогда это способствует тому, что у него вот эта самооценка, она заниженная будет. То есть это зависит от нас, от родителей. И мы можем поспособствовать тому, что у наших детей самооценка будет, ну, близка к адекватной самооценке. Это если мы с вами будем отмечать и промахи, и победы, удачи, да, и будем учить правильно относиться и к одному, и к другому. И еще такой момент, то, что касается нас с вами, взрослых, это очень важно для той самооценки, которая потом будет у нас с вами, когда мы вырастаем, и у наших детей. Понимаете, дело в том, что когда мы говорим, то мы часто, и я могу сказать, что я делала эти ошибки, мы очень часто можем как бы свернуть с того, что мы говорим о поступке, о том, что было сделано, да, вот какой-то поступок, что-то сделано плохо или вообще не сделано, и мы можем переходить на личность человека, то есть не поступок плохой, а ты плохой. Вот понятно, да, что я имею в виду? И вот такое то же самое будет приводить к тому, что ребенок будет думать о том, что он действительно плохой. Он глупый, он плохой, он там какой-то вот не такой, понимаете? Вот этого делать нельзя. Но мы делаем эти ошибки. Я думаю, практически все мы делаем эти ошибки. Но просто у кого-то этих ошибок немного, а у кого-то достаточно много, и человек даже не понимает, как это вредно, как это плохо. Может быть, так сказать, уже наши дети выросли, и можно сказать, ну поезд уже ушел, что же теперь об этом? Что же я могу сделать? Вы знаете, дорогие друзья, я думаю, что даже если наши дети стали совсем взрослыми, но у них же тоже есть дети, правда? И будут внуки у них. И если мы с вами что-то поняли, хотя бы сейчас, может быть, уже став бабушками, дедушками, кто-то прабабушкой стал. Если мы поняли вот эти свои ошибки, ну, мы можем, ну, об этом сказать нашим детям, правда? Может быть, чтобы их предупредить, не делай так, как делала я. А если ты тоже вот такого наделала или там наделал, да, то скажи своим детям об этом, что ты жалеешь. Подскажи им, чтобы они вот этого не натворили в своей жизни, вот не помешали бы вот этим своим уже деткам, да, получить вот такую нормальную, здоровую, адекватную самооценку. Мы же можем это с вами сделать. И я думаю, что вот это было бы очень даже правильно. Так вот, понимаете, когда мы умеем донести до нашего ребенка, что мы оцениваем его действия, и мы говорим, что ты хороший. Это вот буквально то, что я стала делать со своим внуком. Каждый раз, когда его ругали, там что-то такое в моем присутствии, все, я все время говорила, и в присутствии вот другой бабушки, его родителей, что да нет, ну посмотрите, он замечательный, он очень хороший, но просто он что-то сделал сейчас не так, или там вот тогда, о чем вы говорите, вот когда это произошло, но он что-то сделал не так. Но мы сейчас подумаем все вместе, как надо было сделать, как можно было сделать, чтобы было правильно, и все. И в следующий раз он сделает правильно, так, как нужно. Это же будет ему уже не трудно сделать. Но он очень хороший, а он действительно очень хороший, просто замечательный. И сейчас уже как бы они сами точно все это видят и порой даже удивляют, что надо же, вот как-то вроде вот так он, и порой даже мудро рассуждает, и вот что-то такое, понимаете? Уже родители порой удивляются, что а почему какие-то были проблемы, когда вроде бы вот-вот все нормально. А тогда порой говорили мне, вот, ты просто потому, что ты не живешь как бы с ним вот так вот с утра до вечера, ты с ним не бываешь, поэтому ты вот так снисходительный и так далее. Но дело в том, что я же не говорила, что он всегда все правильно делает. Я объясняла им, что он сам очень хороший человек. И добрый, и ласковый, и любящий, и заботливый, и умница большой. Но что-то не получается, что-то у него как бы не выходит, он не знает, как поступить, где-то он срывается, тем более в подростковом возрасте. Ну, понимаете, если мы взрослые, не всегда можем контролировать себя и часто тоже срываемся. Чего мы хотим вообще от наших детей, да еще в такой сложный период, такой вот мощной гормональной перестройки? Ну, просто, ну, как-то надо соизмерять вообще силы. И я пыталась вот это объяснить, и вот в итоге как бы теперь вот вроде бы все понятно стало, все стало на свои места. И вот я думаю, что вот это очень важно. Если мы с вами будем вот такие вещи просто учитывать, просто знать об этом. Вот, и очень хорошо, что мы сейчас об этом с вами говорим. Я понимаю, что у Ольги подруги, это не ее дети, да, это ее подруги. Но я думаю, что, Оль, если вы собираетесь с ними говорить об этом, понимаете, было бы очень хорошо, если бы вы просто могли бы им объяснить, что такое самооценка и каким образом она формируется. Ну, чтобы нам было понятно вообще, о чем мы говорим. Не о чем-то таком таинственном, недоступном нашему пониманию, а мы говорим о вещах вполне закономерных, логических, понимаете? Это можно к этому прийти логическим образом. Это можно понять, это можно разложить. Вот, как говорится, на пальцах это можно объяснить, что происходит, откуда что берется. И тогда нам становится понятнее, что с этим можно делать и как эту ситуацию можно исправить. Так вот, понимаете, мы выросли. Вот подруги Ольги уже стали взрослые. Они взрослые люди, они выросли. Можно ли как-то скорректировать эту самооценку? Да, конечно, можно. Можно. Дело в том, что такое наша самооценка? Вот мы выросли, и мы понимаем, что что-то не так. Нам это мешает как-то нашей жизни, в наших интересах провести эту самую корректировку. Что значит моя самооценка? Это значит, что у меня есть какой-то мой образ, ну, идеальный образ меня самой. Какой я хотела бы быть, может быть, да? Но я понимаю, что я та, которая есть в действительности, ну, как бы я до этого сияющих высот этих не дотягиваю. И отсюда, то есть, получается, что это моя заниженная самооценка. Если мой вот этот, так сказать, прекрасный образ, он есть, но я считаю, что я действительно в реальности даже выше, больше и лучше, чем этот, ну, практически идеальный образ, тогда вроде бы вот она, завышенная самооценка. Но на самом деле завышенная самооценка очень часто бывает от того, что человек понимает, что он не дотягивает до этого своего образа, и он тогда старается как бы играть роль вот этого прекрасного образа. А точно попасть в этот образ практически невозможно, поэтому идет вот это переигрывание, вот это, знаете, как бы перебор вот этот получается. И отсюда вот то самое и происходит. Нормальная самооценка – это когда этот образ и реальность, то, что есть на самом деле, они вряд ли совпадают, но они близки. И тогда человек очень спокойно реагирует, понимаете? Он где-то понимает, что да, я могу в чем-то ошибиться. Его это не напрягает. Он понимает, что он может исправить как-то это. То есть он в этом отношении спокоен. Чтобы нам скорректировать вот этот наш образ, да, внутренний, вот эту самооценку, ну, существует много разных методов и способов, и можно, так сказать, обратиться за помощью к специалистам. Но прежде всего было бы очень хорошо проанализировать, посмотреть вот этот мой идеальный образ, насколько он вообще соответствует тому, что может быть в реальности, понимаете? Ну, потому что, может быть, он вообще такой фантастический, что при всем желании даже ангел не может стать таким. Но было бы тогда нелепо его дальше продолжать сохранять. То есть провести вот эту корректировку, понимаете, проверить его, насколько вот он действительно практически, так сказать, может быть использован. И посмотреть, а тот образ меня самой, который вот я считаю, какая я, насколько он соответствует действительно реальности. Или, может быть, я какие-то вещи все время упускаю. То есть, понимаете, вот еще это проанализировать, и тогда уже сравнить одно с другим. И, как правило, это очень часто делается вот в психологии, и, как правило, тогда уже эти образы становятся поближе друг к другу. Ну вот, Оль, это то, что я могла бы вам подсказать, посоветовать. Я думаю, что стоит об этом подумать. Дорогие друзья, я благодарю вас всех, что вы были со мной. Благодарю тебя, Ирина. Я прощаюсь с вами до завтра. И прошу Господа всех вас и нас с Ириной благословить.